Продолжаем следить за ситуацией вокруг группы Stop Time. Там накануне разворачивались довольно драматические события, потому что, значит, солистку Stop Time увели из зала суда под конвоем. Она, ее привезли в суд поначалу, значит, составляли там сначала на нее составили новый протокол, в зал суда ее привезли, потому что судили по первому делу о дискредитации, присудили штраф, новый протокол составили, оставили ночевать в отделении. Затем стало известно, что и будут судить гитариста группы Stop Time Александра Орлова. А потом в результате всего там к вечеру еще и пропал барабанщик. Его должны были выпустить из... ну, из места отбывания административного ареста, он должен был выйти из изолятора, однако его не нашли, туда приехала мама, его искала девушка, его так и не выпустили, и более того, маму даже запустили в изолятор, но не был обнаружен, значит, барабанщик группы Stop Time. Накануне также была задержана еще одна группа в Санкт-Петербурге, уличная группа «Рестарт». Они пели в поддержку группы Stop Time. Их задержали, и там вообще непонятно, чем закончилось, потому что были сообщения о том, что они, значит, несовершеннолетние, за ними должны приехать родители и их освободить, но произошло ли это, я пока сообщений не видел. Вот. Но вот в Питере, очевидно, значит, началась охота на молодежные группы. Думаю, что не только в Питере. Так Женька Радость в Екатеринбурге отбывает административный арест. Это артист, который тоже вышел в поддержку группы Stop Time. Ну и время от времени тоже выходят музыканты в разных других городах. Об этом хочу поговорить с коллегой моим, главным редактором телеканала «Дождь» Тихоном Дзитко. Тихон, привет.
Да, приветствую, доброе утро.
Развитие событий вокруг группы Stop Time, которое, ну вот теперь, видимо, пошло по слову «карусель», так сказать. Как тебе и как ты думаешь, что будет дальше, как оно будет развиваться?
Я, наверное, начну с конца. Я не хочу делать какие-то прогнозы и что-то предполагать. Это абсолютно непредсказуемо. Можно предполагать, когда речь идет о какой-то системе законности и системе правосудия. Здесь, понятно, речи об этом не идет. Здесь речь идет исключительно о политической воле наказать, сделать с показательным процессом или политической воле этого не делать. Вот. Что же касается того, как оно развивается сейчас, наверное, оно развивается ожидаемо, потому что сейчас решают, а что, собственно, с ними делать. Наверняка вы обсуждали уже это в эфире, но мы знаем, что российская власть, она парадоксальным образом старается следовать своим собственным процедурам, а история заключается в том, что, например, Диану Логинову, на нее уголовное дело сейчас возбудить не так просто. Да, там у нее есть эти протоколы по митинговой статье и протоколы по так называемой дискредитации армии, но они не превратятся чисто процедурно в уголовное дело, потому что необходимо, чтобы правонарушение, так называемое второе, было совершено после того, как постановление по первому правонарушению вступило в законную силу. В общем, и поэтому, судя по всему, эти карусели и делают для того, чтобы пока она находится, и она, и ее коллеги по группе находятся в спецприемниках, что-нибудь придумать, что-нибудь решить, что-нибудь найти в телефоне и прочее, прочее.
Ты понимаешь, почему они идут по жесткому пути? Ну, с одной стороны, да, хочется, наверное, как-то усмирить, не знаю, там, показать свою силу. С другой стороны, ведь таким образом государство демонстрирует слабость, поскольку, реагируя настолько несоразмерно, ты показываешь свои страхи. Они этого не чувствуют?
Я думаю, что они этого не чувствуют, и я думаю, что это свойство подобных режимов не чувствовать того, что в реальности они демонстрируют, как в реальности они выглядят. Я думаю, что они реагируют по инерции. Более того, если посмотреть на эту реакцию, то это же довольно, ну, можно было бы использовать слово анекдотично, если бы речь не шла о человеческих судьбах, но все-таки позволю себе это использовать, что государство, которое на протяжении такого большого количества лет использует какие-то потрясающие воображения, псевдопатриотические штампы о своем величии и несокрушимости. Вот буквально на днях нам рассказывали о какой-то невероятной ракете, которая 15 часов может находиться в воздухе, лететь куда угодно, разбомбить всех, кого захочет. И это «Буревестник», а до этого был «Орешник», а до этого было «Не смешите наши Искандеры». И вообще тысячелетняя Русь, которую ничто не сокрушит, оказывается под таким, значит, трепетом от трех маленьких молодых людей, которые вышли на песню, вышли на улицу и поют песни. И, наверное, в этом смысле нынешний политический режим Российской Федерации не является исключением, и подобные ему авторитарные режимы пытаются давить любые ростки, которые, прости за банальность, вырастают сквозь асфальт, потому что на самом деле они не понимают или понимают, но не придают значения тому, что они глупо выглядят со стороны, но вместе с тем они, я думаю, подспудно или вполне себе конкретно понимают свою на самом деле в реальности хрупкую, свою реальную хрупкость на фоне всех тех, значит, заявлений о монолите и граните, которыми они занимаются ежедневно.
Ты говоришь про ростки, которые пробиваются сквозь асфальт. А как ты полагаешь, откуда это? В чем генезис вот этого свободолюбия? Потому что, ну, принято, во-первых, как-то, знаешь, и когда мы с тобой в каких-нибудь интернет-дискуссиях тоже часто видим, и на европейском уровне часто звучит там про то, что есть нация рабов, там, условно говоря, есть, что все люди поддерживают Путина, там и так далее, и тому подобное. Откуда вот это? Тем более, ладно, одних писать, ну, может быть, какой-то один коллектив вот выбился, какие-то, значит, отморозки. Ну, пошли по всей стране, их люди поддерживают.
Ну, мне кажется, здесь странно не то, что они есть, а странно было бы, если бы их не было. На протяжении этих 4 лет, когда мы слышим с разных сторон упомянутое тобой словосочетание нации генетических рабов, потом мы читаем, как какой-нибудь условный или конкретный Нью-Йорк Таймс перепечатывает данные ФОМ или ВЦИОМ о том, что 158% поддерживают войну, Путина и все прочее. На всякий случай, это я сейчас утрирую. Но меня всегда расстраивает, как западные уважаемые средства массовой информации всерьез публикуют данные российских официальных и даже неофициальных социологических служб и прочее, прочее, о том, что на самом деле российское общество едино и монолитно, а все те, кто были не согласны, вот они все выехали из Российской Федерации, больше таких несогласных не осталось. Но мы же все эти 4 года понимали, что это абсолютная ерунда, что в 140-миллионной стране люди, которые еще за год до этого массово выходили на улицы, например, в поддержку Алексея Навального, или люди, которые по всей стране слушали радиостанцию «Эхо Москвы» и смотрели телеканал «Дождь», они же не мазохисты, они это делали не потому, что им приятно слушать то, что им неприятно. Так вот, эти люди не могли никуда исчезнуть, и мы знали прекрасно, что они никуда не исчезли. Несмотря на все то, что нам заливали в уши всякие глупые люди про нацию генетических рабов. И было понятно, и мы знали, что эти люди есть, мы знали, что эти люди не звучат из каждого утюга, как Z-пропагандистка Татьяна Монтян. Узнал это имя позавчера. Потому что это небезопасно, но если что-то небезопасно, это не значит, что ты меняешься. С одной стороны, с другой стороны, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы, будучи 18-летним юношей или девушкой, понимать, что весь этот, значит, это государственный новояз и официоз, что это полная чушь. Ну, что хотя навязывают слушать, не знаю, какую-то пропагандистскую жвачку, а ты на самом деле хочешь слушать Noize MC или Монеточку. Или не важно, она там еще исполняла гражданскую оборону. Ну, вот хочется слушать гражданскую оборону, и петь ее хочется. С какой стати кто-то тебе будет это запрещать? Я вообще в связи с всем происходящим с музыкантами вспомнил. Не знаю, может, ты вспомнишь. Это у меня воспоминания из детства, как я случайно попал, переключая каналы, на какой-то перестроечный фильм, в котором один из, значит, главных конфликтов заключался в том, там старшеклассники и, соответственно, руководство школы, и родители, которые поддерживают руководство школы. И конфликт заключается в том, что старшеклассник хочет ходить с длинными волосами, а ему, соответственно, запрещают. И ночью, значит, папа или мама, не помню, отрезает ему эти волосы, он потом пытается их приклеить клеем. Единственное воспоминание об этом фильме, больше не помню ничего. Но к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что это на самом деле какой-то похожий конфликт, потому что государство и вот эти вот великовозрастные седовласые, живущие своим сознанием в позапрошлом веке старцы, пытаются придумать какие-то запреты, которые 18, 19, 20, неважно, летние молодые люди никаким образом не хотят этим запретам следовать, потому что офигли. Ну, с какой, собственно, стати?
Слушай, ну вот ты говоришь, великовозрастные старцы, да? И я вот все время думаю, откуда они берутся? Откуда берутся высоковозрастные старцы, великовозрастные? Откуда берутся бабушки у подъезда? Откуда берутся, не знаю, значит, деды за гаражами и все прочее? Ведь в те времена, о которых ты вспомнил благодаря вот этому фильму, они были весьма молодыми людьми, моложе нас с тобой сейчасшних, Тихон. Когда в 90-м году, в 91-м рухнул совок, или там в 85-м объявили гласность, что тоже было вообще абсолютно революционно. Они были молодыми людьми. Как они сделались, как они превратились вот в этих старцев?
Ну, я думаю, что с высокой долей вероятности это определяется тремя буквами. Первая К, вторая Г, а третья Б. И никуда, никуда от этого не деться. Можно быть молодым, средним, старым, но, как раньше говорили на одном радиостанции, где мы с тобой работали, бывших эховцев не бывает. Так и бывших не бывает. И что они там из себя изображали в 90-е, когда была такая конъюнктура. А потом они, значит, сперва все были коммунистами, потом все стали православными, теперь все еще какие-то, но главное, они оставались этой ГБшной сущности. Были они в реальности сотрудниками органов госбезопасности или
Но
нет?
я немного шире, Тихон. Но
Да.
условно говоря, там человек в управе какого-нибудь района, условно говоря, или в администрации там какой-нибудь области. Вон губернатор Филимонов. Он и сейчас, в общем, человек не старый,
Там
прямо
бы
скажем. Вот. Они
просто
откуда? Они не служили в КГБ никогда.
они абсолютно так же, как заметное количество таких людей есть не знаю, в Нидерландах, где я сейчас живу, убежден, в Литве, где ты находишься, в Соединенных Штатах и прочее, прочее. Не нужно считать, что во всех странах, кроме Российской Федерации, абсолютно подавляющее большинство населения политически активно, граждански активно. И не поддается какой-то конъюнктуре и общему настроению. Государственная политика последних лет заключалась в том, чтобы люди были максимально аполитичны и чтобы люди максимально следовали линии партии. Людей, готовых следовать линию партии, огромное количество во всех странах. Просто где-то их больше, где-то меньше, в зависимости от того, насколько развита политическая культура. В Российской Федерации усилиями российской власти она развита не очень сильно. И поэтому эти начальники управы с рвением бросаются, значит, запрещать исполнение на детских утренниках песни «Монеточки». Ну, потому что а почему нет? Является ли это приговором нации? Нет, не является, потому что эти начальник управы, потом с тем же рвением бросится в обратную сторону, что не есть хорошо. Но потом, если политическая культура будет прививаться, они начнут оценивать, стоило действовать так или стоило действовать иначе. Российские, здесь мы возвращаемся немножко к началу. Люди в России, они такие же, как люди в любой другой стране. Они хорошие, плохие, добрые, злые, красивые, некрасивые. Они разные. Просто власть в разных странах ведет себя по-разному. Где-то, как в Российской Федерации, она хочет взять их как пластилин и лепить из них некого пригодного ей человека. И, естественно, благодаря репрессиям и подкупу и многому другому, какая-то заметная часть людей на это соглашается. А какая-то говорит, идите к чертям собачьим, я просто хочу петь песни.
Ты знаешь, одним из открытий перестройки в свое время было открытие, ну, я думаю, что ты это тоже знаешь прекрасно, я тебе что рассказываю, открытие советских людей, что люди за рубежом такие же, как и они, вообще мало чем отличаются. Сейчас мы приходим к другому открытию. Оказывается, мы такие же, как и люди за рубежом. И приходим к этому, к сожалению, через трагические события. Спасибо, благодарю. Тихо. Дзитко, главного редактора телеканала «Дождь». Подписывайтесь на «Дождь» и смотрите «Дождь». Свобода от брак. Пошло время. Спасибо большое. Спасибо, Тихо.